эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И у нас сегодня аудиомост с Ярославлем, с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
У кого-то может быть утро, у кого-то может быть день. Когда кто слушает, мы не знаем. Но на повестке дня у нас один вопрос, который всех мучает. Но поскольку мы разговариваем о нем беспрерывно и думаем о нем там значительную часть дня, то я предлагаю начать с вещи, которая как опосредованная. Вы знаете, кто президент Соединенных Штатов Америки, да, Александр?
Ну, конечно.
Вы знаете, что у него есть 11-летний сын Баррон?
Вот это уже нет.
А как вы думаете, зачем я вам об этом рассказываю?
Ну, видимо, у Кронки тоже есть маленький сын,
нет,
который подрастает.
Нет.
Ваша версия?
Так у меня не версия. Это у меня информация просто. Угу. Баррон Трамп, которому 11 лет, гуннер.
Интересно. Я слышал, что королева английская,
да,
тоже так,
да,
немножко подтапливает,
да,
как
да,
ей по статусу положено. Но еще одним нашим поклонникам больше. Это приятно.
Да, и кроме королевы еще председатель палаты общин Гуннер, но он АКБшник злобный. Вот, и последнее, что он рассказал там недели три назад по этому поводу, он сказал «Be careful what you wish for». Ну, это известная мантра, которая, понятно, что она больше не работает, все, ее невозможно употреблять сегодня, потому что чего больше бояться-то, чем 2.10 или 0.3 на Пелосе, непонятно, чего можно еще опасаться-то. Вылета в чемпионшип, так я не уверен, что это плохо при нынешней ситуации. Так что 11 лет барону Трампу, и в принципе он бы мог папе сказать, что слышь, ты бы с Кронки поговорил, чтоб там как-то это утрясли вопрос, да?
Ну или в крайнем случае, как в Северной Корее, вот по жесткому варианту.
Ну да, да. К сожалению, в постсоветских условиях это все понятно, что это все работает, но в американских условиях, к сожалению, это не работает. И никто Кронке от Трампа звонить не будет, не из помощников, сам-то понятно, даже помощникам никто не будет звонить и говорят, слышь, ты знаешь, что там у президента сын Гуннер, тут вингераут, флешмоб по всему миру, давай заканчивать это. Вот. Ну, во-первых, в Америке, даже если вдруг это случится, ну, вдруг допустить, что это случится, то бизнесмен имеет право отреагировать негативно, и ничего с ним не будет. Никто завтра не пришлет к нему налоговую полицию и так далее. Поэтому надеяться на то, что административный ресурс нам поможет, к сожалению, не приходится, и мы, конечно, все должны сделать сами. Ну, в первую очередь, под словом «мы», я имею в виду английских гуннеров, которые имеют сейчас вес и имеют поддержку прессы. И, в общем, выкладывал я фотки в последнем тексте по итогам игры с Миддлсбро, где они совершали тур по Лондону с новыми баннерами и так далее. Так что там процесс идет. И, конечно, футбольные результаты, они головы ряда болельщиков меняют. То есть какие-то колеблющиеся, которые после каждой победы будут считать, что да нет, пускай остается, а после каждого поражения будут считать, что нет, пускай уходит. Ну, я понимаю, вы же не относитесь сами, Александр, к колеблющимся, да?
Ну, тут уже тяжело у нас колебаться. Тут
все, не, но все равно они есть все равно в объеме. Футбольные болельщики вообще же они такие непостоянные в целом. То есть они сегодня недовольны, завтра будут носить на руках. Это известная история, что результаты матча на все влияют. Ну вот мы сыграли с Миддлсбро, с командой, которая забила там условных 20 голов, выиграла 4 игры из 32, ну и так далее. То есть очевидно чемпионшип. У меня вопрос, для вас что-то изменилось после этой игры? Ну, в вашем мировосприятии.
Но в мировосприятии, наверное, уже вряд ли что может измениться, но как бы по первым ощущениям вроде бы команда так чуть-чуть начинает с дна выкарабкиваться. Вопрос в том, что, безусловно, до всплытия над поверхностью еще очень далеко. Не факт, что команда всплывет до конца сезона, но вот вроде бы какие-то так подвижки идут в лучшую сторону, но это так вот колебания
мелкие. Какие? Что вот вы увидели?
Знаете, ну, вот с точки зрения, наверное, футбольно-тактических действий, примерно все так же. Вот чуть-чуть видоизменилось такое, знаете, как не было чувства полной безнадёги. То есть безнадёга, она остается. Но вот я смотрел матч с Мидлсбора, и меня на самом деле не оставляло ощущение, что мы этот великий клуб все-таки додавим. И, собственно, мы его додавили. Раньше у меня такого ощущения не было ни с одним из соперников, вот из тех соперников, что были в 2017 году. Ну, возможно, это чисто внутренние такие ощущения.
Так а хуже Мидлсбро никого и не было в 2017 году.
С точки зрения логики я с вами абсолютно согласен. Я делюсь, на самом деле, только вот с какими-то ощущениями, что впервые за последние там месяца два у меня вот появилось ощущение, что мы вот этих-то мы точно додавим. Ну, за исключением Линкольна и так далее. Там,
не, но это мы считаем профессиональные клубы, понятно.
Да, да, да.
Слушайте, у меня было немножко другое ощущение. Во-первых, я поверил в то, что впервые я поверил в то, что они готовы на поле как-то выкладываться. И Чемберлен подтвердил это после игры, сказав, что в предыдущих играх они на все 100% не выкладывались. У меня сразу рвался вопрос, почему? Что с вами происходило там до этого? Ну, корреспондент, видимо, решил не спрашивать или спросил, но ему сказали, что это спрашивать не надо. Я не знаю, что там происходило. Факт тот, что ответа на этот вопрос нет, что с ними происходило, почему они не выкладывались. Но в этой игре мне показалось, что было побольше желания. У Чемберлина, у Азила было побольше желания. У Санчеса желание есть всегда, и спасибо ему за это. Мне показалось, что Чех вот выглядел... Ну, классный игрок вообще в сложные моменты должен показывать свое лучшее. Он поэтому и классный. Но Чех, в общем, с другими глазами какими-то немножко был.
Он больше вытаскивал, чем вытаскивал
в среднем время. По сезону,
Да, у меня на самом деле, вот вы сформулировали, да, вот такие мои внутренние ощущения. Я, наверное, тут с вами соглашусь, что вот именно такое желание некое появилось. Опять-таки, это не компенсирует все прочие недостатки, и это не меняет, собственно, наш тренд, но... Вот.
Не, ну, желание, понимаете, это то, что болельщикам нужно. Без этого, когда ты смотришь на это сборище миллионеров безвольное в Кристал Пэласе, то возникает омерзительное это чувство, да, что ты хочешь взять дубину и всех их отлупить и разогнать просто.
А знаете, возможно, это у нас просто такая обманка человеческой психики, когда очень долго нет солнца, там, любой лучик мы уже воспринимаем как начало весны. Это тоже может быть.
Может быть. Будет смотреть. Может быть, да. Но в матче с Вестхэмом, который был выигран 3-0, я ничего особого не заметил, и там Вестхэм отдал. А здесь все-таки было какое-то... Мне показалось, да, я совершенно этого не утверждаю, что это, во-первых, что это перенесется на следующую игру, во-вторых, что это вообще в реальности было, мы все же прощения свои говорим. Мне показалось, что было больше желания, и Мидлсбро на самом деле настроен был хорошо, у них с мастерством проблемы, а с настроем у них было все хорошо, и против такой настроенной команды, в общем, играть было Арсеналу особенно, любому было бы играть не очень просто, а уж нынешнему и вдвойне. Но тем не менее, извините секунду, тем не менее, вот результат оставил некое чувство закономерности у меня. Что вот сама игра протекала так, что Арсенал выиграл закономерно.
Да, я согласен. Я единственное хочу добавить, что в отличие от того же Вест Хэма, который, в общем-то, во время игры с нами еще был в зоне такого комфорта, в середине таблицы, для Мидлсбора это был последний шанс. Да. Последний шанс, наверное, зацепиться за АПЛ. И они реально упирались, и приятно, что команда показала Арсенал, что она может перебарывать. Хоть кого-то может перебарывать.
Да, да. Да, то есть Мидлсбор не отбывал номер, безусловно, они играли, как, в общем, матч жизни, я думаю, что вообще они сыграли примерно близко к своему максимуму, ну, на сегодняшний день, то, что они могут, но при этом они все равно играли хуже, чем первую игру, когда 0-0 у нас сыграли, потому что там они были в первом тайме еще и креативные в контратаке очень. А в этом матче особых моментов у них не было. Ну, что еще, мы вспомним пару моментов. Первый раз, когда он там головой защитника Аяла, да, чуть не забил. И обязан был забивать, кстати. При счете 1-1. Ну, еще какой-нибудь был момент. Ну, так вот, обвинить их в креативе очень сложно, правда, Мидлсбро?
Согласен. Типичный чемпионшип.
Да,
но
да.
За исключением вот тех клубов, которые сейчас идут вверх, я думаю, в следующем году будет поинтереснее.
Да, Брайтон, это, конечно, событие в том плане, что он давным-давно уже должен был выйти. Ему все время где-то не везло, там, в плей-оффе или в последний момент не вышел в плей-офф. Ну...
Причем я, знаете, вот если отвлечемся, да, я хочу добавить, что Брайтону жутко не везло, если болельщики помнят. Это вот для меня было одно из самых ярких событий, когда Уотфорд, когда выходил в АПЛ плей-офф, там был пенальти на Альмунию за Уотфорд, Брайтон не забивал и тут же получил контратаку.
Получил, да, обратно.
Да. И это была вот драма великая. И вот с Брайтоном на самом деле каждый год примерно такое проходило. В прошлом году они, по-моему, в последнем туре, им надо было просто дома кому-то из середняков не проиграть. Они умудрились проиграть, и так же все произошло. Ну вот в этом году клуб, который давно шел, дошел.
Да, и в этом году они с самого начала были, ну не почти с самого начала, там с 10-го тура были вверху. И вопрос о выходе в плей-офф чемпионшипа у них не стоял. У них стоял только вопрос о том, чтобы пройти сразу. И в результате они уже вышли. То есть все, Брайтон будет играть, Ньюкасл будет играть на 99%. За плей-офф там идет борьба. 5 команд борются за 4 места. Среди них Фулхэм и Лидс. Кто вы хотите, чтобы вернулся, Фулхэм или Лидс?
К сожалению, вот такая ситуация по таблице, что там уже 2 места в плей-офф, точнее 3 места занято, и вот, нет, 2 места занято, и вот за последние 2 места бьются 3 таких легенды, Фулхэм, Лидс и Шеффилд. Ну как тут выберешь?
Никак. Ну, Шеффилд недавно уж мы видели, не так давно.
Ну, да. Тут в основном мы болеем, наверное, за историю, за какие-то детские воспоминания. Тогда, конечно, Лидс.
Да, вот я тоже склоняюсь к тому, что мы просто давно не видели Лидс в АПЛ.
Я помню, я был в городе, и так получилось, что, собственно, попал на матч Лидса, и они тогда играли в Лиг 1, и там было 20 тысяч зрителей. Это одно из самых ярких воспоминаний вот в моей истории посещения футбольных матчей. 20 тысяч на матче Лиг 1, ну,
да.
Это...
А я не был на Эланд Роуд, а скажите, саппорт там, да, мощный?
Да, да, там очень старый такой стадион, и лучший обзор, ну, один из лучших обзоров поля, и ты прямо видишь не просто игру, ты видишь прямо эмоции на лицах игроков, очень хороший стадион, такой олдскульный.
Две команды, которые, ну, практически гарантировали себе место в плей-офф, это Рединг и Хаддерсфилд. Они теоретически еще могут обогнать Ньюкасл, но в это верится с очень большим трудом. У них 6,7 очков отрыва. А Шеффилд, Уэнсдей Шеффилд, Фулхэм и Лидс имеют 75, 73 и 73 очка. И, да, я тоже бы хотел, чтобы последние два места вышли в финал и там спокойно разыграли бы, кто выйдет. При этом я бы предпочел какой-нибудь финал Фулхэм-Лидс, потому что Фулхэм – лондонская команда, и стадион там тоже хороший, олдскульный, и, ну, стадион классный, на берегу Темзы, красивый, ну, в общем, приятный. Я много раз там был, там раза 4, наверное. С удовольствием я каждый раз ходил на Фулхэм. Ну, Арсенал уже, наверное, не грозит, пока играть в чемпионшипе, поэтому мы долго на нем останавливаться не будем. Ну, невозможно обойти стороной разговор о формации, которую выбрал Арсен Венгер, правда, на матч с Мидлсбро?
Да.
Что думаете по поводу 3-4-2-1?
Ну, пытается наш, как говорится, тренер что-то доказать, но...
Не-не-не, давайте мы копнем сразу. Это что было? Это была попытка измениться или это был пиар-ход?
Я думаю, это немножко безысходность, потому что, собственно, есть проблемы в защите, и тренер пытается как-то из них вырулить, как он может. Мне кажется, тут довольно логично. Может, Венгер, собственно, не раз демонстрировал, что, собственно, пиар – это его не самая сильная сторона.
Личная, вот. Да.
Да, личная. Поэтому тут я не думаю, что пиар какая-то история. Мне кажется, на самом деле, просто попытки реально изменить положение дел.
Ну, я читал Мартина Кёна после игры, который... Тоже интересно, вот 2 месяца назад у него была одна тональность, а сейчас у него совершенно другая тональность, несмотря на то, что он продолжает работать в клубе «Арсенал». Это много для нас говорит на самом деле, потому что в клубе прекратилась поголовная защита Венгера, и совершенно очевидно, что есть корпоративный конфликт внутри. То есть 2 месяца назад это было не только что не очевидно, мы могли об этом догадываться как-то так. А сейчас это просто глазами видно, меняется тональность, и пресловутый даже Джон Кросс, журналист, представляющий взгляды АКБ в газете Daily Mirror, и тут уже выдал текст там 2 недели назад, что Венгеру пора уходить. Но он не уйдет, добавил Кросс. Но тем не менее уже... Поэтому очень сильно все изменилось за 2 месяца. И наступили... Происходят вещи, которые мы вообще не могли себе представить просто 2 месяца назад. Сегодня они происходят. Так вот, Мартин Кион сказал, что игра в 3 защитника это не та вещь, которой можно научиться за одну ночь. Мягко, интеллигентно сказал Мартин Кион, еще мы прекрасно понимаем, что это вещь, которая требует большой тренировки. И игроки должны понимать, что к чему и как. В стандартной ситуации никто из нормальных тренеров не будет наигрывать это в марте-апреле месяце, правда?
Согласен.
Будут делать, наверное, это летом все-таки. Значит, существует... понимание, что оборонительная история в формации 4-4-2 работает плохо, но неважно там какая, 4-2-3-1, работает плохо, ее надо менять, значит, ее надо менять на 3. Я думаю, что, конечно, никто ничем не занимался, но, может, да, день позанимались. Поставили 3. В моем понимании, из того, что я увидел вот Мидлсбро пока что, это не работает. За исключением одной вещи. Стало ясно, что Габриэль вообще ни в какой формации играть не может. То есть, я может держать на подмену там право защитника, причем, а не центрального. Но в формации, которую он должен проявлять свои природные просто чувства. То есть, у него должно быть чувство мяча, чувство расстояния, чувство темпа. Этого ничего нет. И, в общем, я бы вообще считал, что его надо отдать все и забыть, потому что это игрок не уровня борьбы за титул. Я думаю, что это пиар-ход тоже неудачный, естественно. И, ну, почему я так думаю? Потому что Венгер на пресс-конференции сказал, ну вот видите, даже в 67 лет можно меняться. Меняться можно, да, и в 67, и в 77, все это понятно, но для того, чтобы реально меняться, ты должен внутренне прочувствовать это. То есть ты должен иметь внутреннюю мотивацию измениться. Соответственно, вся эта история с формацией и с этим составом, который он выбрал, с тем, что он посадил Волкота и Беллерина, да, на которого сложили гнев болельщики, хотя конкретно Беллерин был ни при чем. Он был просто в тот момент ближе всего к болельщикам, поэтому на него гнев вылился за всю команду. То есть Венгер дал понять, что он слушает фанов, что он вместе с ними переживает. Это все говорить нам о том, что контракта нет. Его нет. И Венгер пытается его заработать теперь.
Да, безусловно, контракта нет. Я немножко, если вернуться назад к вашим словам, хочу отметить такую мысль. Вот понимаете, если человек занимает какую-то должность, там, руководящую, как Венгер, он может вызывать уважение, он может вызывать ненависть, он может вызывать страх, но единственное, что он не может вызывать, после которого... вот, собственно, и начинается развал, это руководитель, он не может вызывать смех. Да? Вот Венгер за последние два месяца прошел в головах большинства фанатов путь от ненависти до смеха. Ну, мне так кажется. И обратно эту ситуацию уже не затолкать. Я думаю, что я остаюсь, наверное, одним из таких немногих оптимистов, которые... продолжают утверждать, что контракта нет и контракта не будет нового, но, потому что я пока не продолжаю говорить, что я не вижу ситуацию, при которой руководитель, над которым смеются уже все, может сохранить свой пост. Я не вижу, как эту ситуацию отыграть назад. Ты можешь вызывать ненависть, ты можешь вызывать страх, ты можешь вызывать уважение, но когда над тобой смеются, это уже неуправляемо.
Смотрите, я с вами согласен в том плане, что после того, как на Бродвее за там 10 километров появляется... оплаченные людьми, понимаете, там же это ж не просто пошел нарисовал, оплаченные людьми огромный баннер, это означает, что существует тенденция и течение, о котором уже знают все, просто все. И даже комментаторы российского Матч ТВ, оголтелые поклонники персональные нынешнего тренера, вынуждены признавать теперь, вынуждены менять тональность и вынуждены признавать, что существует, да, всемирный флешмоб, Венгер аут. Он реально существует, и я согласен с вами в том смысле, что я тоже не представляю себе, как в условиях такого флешмоба можно человека переподписать. Однако, с высоты своего жизненного опыта я могу вам сказать, что я знаю, что в жизни происходят невероятные вещи. И то, что кажется невероятным, может происходить.
Я согласен, что новый контракт, он может быть подписан вот, по каким-то невероятным стечениям обстоятельств, но ситуацию это принципиально не изменит. Ну, чуть-чуть продлит вот эту свистопляску и чуть-чуть продлит вот нашу всю агонию и вот это наши все флешмобы. Уже обратно ситуацию не затолкать, я думаю, ну, даже если подпишут, это в любом случае уже ненадолго.
Ну, тут я, да, наверное, с вами соглашусь. Дело в том, что что у Кронки в голове может быть, подчеркиваю, а может и не быть, я не знаю, что в 2011 году уже была катастрофа, ну, был просто провал Химеры этой молодежного проекта, который закончился 2-8, паническая покупка игроков 30-31 августа, от которой главный тренер самоустранился. Но после этого он в этом же сезоне смог попасть в четверку. И я думаю, что это главное соображение, которое может существовать у Кронки. Что какой бы развал ни был, но Венгер в состоянии с ним справиться. Я думаю, что, опять же, в рамках, глобально говоря, все это абсолютно неверно, неверные целеполагания просто. Потому что попадание в четверку невозможно считать целью. И невозможно ее считать трофеем. А Венгер начал деградировать ровно с того момента, когда он решил, что second best он может быть. И всем рассказал, что он 20 лет готов быть second best. Четвертое место появилось потом. Но даже если отбросить эту историю с целеполаганием, Венгер не может больше этого сделать, того, что он сделал в 2011 году. Потому что очень изменилась атмосфера вокруг. другая ситуация, и Венгеру не удастся сделать с командой без звезд ничего, что бы он хотел сделать, то есть попасть в четверку. А со звездами он работать не может. Он может работать только с Азилом, который такой же, абсолютно такой же, как и Венгер. Что это не футбол, а коллективное самовыражение. Вот я как выражаюсь, так и выражаюсь. Поэтому нет, мне кажется, просто нет возможности больше у Венгера это делать. Ему нужно иметь нормальных игроков. Ему нужно избавляться от шлака. Он этого делать не может. И поэтому, да, я тоже считаю, что он обречен, даже если его переподпишут. То есть это будет продолжение посмешища, продолжение протестов, продолжение флешмобов. Более того, вы знаете, я думаю, что все это будет для него еще более унизительно как-то.
Да, безусловно. В утешение, наверное, нам, всем болельщикам «Арсенала», можно сказать, что у нас ситуация там не так критична, как в некоторых других клубах.
Каких, например?
А вы знаете, что на этой неделе болельщики двух английских клубов показали новую степень протестов. То есть болельщики Чарльтона и Ковентри перед матчем этих двух команд провели вместе шествие протеста против владельцев обоих клубов. И когда начался матч, они все вместе, болельщики и гостевые, и домашние в Ковентри, они просто закидали поле свиньями надувными. И матч был прерван, по-моему, то ли на 13, то ли на 15 минут. Ковентри по итогам вылетает, по-моему, из Лиг 2, а Чарльтон там где-то в середине Лиг 1. Причем обе недавно в АПЛ были.
А как, они, как они играли между собой тогда?
А матч был прерван.
Не, я имею в виду по лигам. Они в одной лиге же должны играть.
А, возможно, да.
Да наверняка они в одной лиге, то кто-то вылетает уже, да.
Да, сори, Ковентри вылетает из Лиг 1. Да.
Да, наверное. А почему свиньями у меня вопрос? Что свинья плохое животное такое в Англии, что для меня это открытие?
Ну, как я понял, они отождествляют руководство клуба с этими прекрасными животными.
Понял,
то есть, так что у нас ситуация на самом деле не такая критическая, да, и если что, нам есть куда расти.
Да, да, да.
Совместные акции уже с болельщиками других команд.
Не, устраивают. Ну можно уже свиней закупать для случая.
Да, да. Так что, ну вот до этого может на самом деле дойти, если Венгера переподпишут, тогда будет на самом деле очень интересно. Карнавал у нас точно начнется. Чуть-чуть это может нас утешить.
Я правильно понимаю, что вы считаете, тем не менее, что Венгера не переподпишут?
Знаете, я, конечно, верю в то, что люди, ну, могут совершать различные глупости, mm-hmm. да, но я все-таки верю, что вот богатые люди, умные люди, они все-таки так в целом, они обычно поразумнее, да, и вот Кронке не может не понимать, что ситуацию обратно уже не затолкать. То есть поезд ушел, машинист с ума сошел, а мы вот несемся, и надо на самом деле машиниста менять. Вот. Ну,
но
он
это,
должен это понимать.
Да весь мир уже рисует, что машинист аут.
Да, да, да.
Скажите, давайте вернемся к футболу все-таки. Итак, 3-4-2-1. У меня к вам такой вопрос. В воскресенье мы играем полуфинал Кубка с Ман-Сити. И Венгер должен думать, обязан думать, что это матч его жизни. Потому что если он его проиграет условно 1-5, то на этом, я думаю, вообще все просто. Угу. То есть он отнимет у Кронки последний шанс его оставить. Поэтому для него это матч жизни, как он думает. Я думаю, что этот матч ничего не решает. Лично я думаю. Но он думает, что Венгер обязан думать, что для него это матч жизни. В этом матче жизни он поставит 3-4-2-1?
Ну, он может, только это
не
может
поставит или нет?
Ну, если у него еще есть связь с реальностью, я думаю, он не должен это ставить, потому что у него нет игроков такого класса в защите, чтобы играть в три защитника с обороняющимися, да, полузащитниками по флангам. У него просто нет столько квалифицированных игроков.
Таким образом.
Ман-Сити просто быстрее, и у него и защитники Арсенала просто не будут успевать за быстрой атакующей линией Сити, да. Это все закончится очень плохо.
То есть, если Венгер выставит в воскресенье 3-4-2-1, мы будем считать, что он сошел с ума?
Ну, мне кажется, да.
Окей. Я на самом деле тоже думаю, что он выставит там 4-2-3-1. Ну, что-то такое больше похожее. Даже может быть 4-4-2, не знаю. Потому что, в моем понимании, 3-4-2-1 выставить против Манчестер Сити, причем вот это та схема, в которой ты просто не умеешь играть, и все. То это да, это абсолютное безумие. И безумству храбрых я песню обычно не пою, потому что, в общем, безумство храбрых заканчивается падением. В лучшем случае простым падением, а в худшем падением, в общем, глубоким. Мне на самом деле все равно, как закончится матч с Манчестер Сити, потому что я верю букмекерам, что Сити огромный фаворит. И просто я знаю, да, что в футболе случается все, и может случиться так, что Арсенал выйдет в финал. Для меня ничего это не меняет. Выигрыш кубка потенциальный, теоретически, в который я не верю, естественно. Но, допустим, для меня тоже ничего не меняет, и никакой кубок, в моем понимании, не может стать индульгенцией для того, чтобы теперь вот Венгеру можно было подписать новый контракт. А для вас?
Ну, естественно. Я абсолютно согласен. Собственно, Венгер не год, не два, не три, даже не четыре доказывает, что у нас один и тот же путь всегда. Только в этом году изменения, что мы в четверку не попадаем. Ну, соответственно, деградируем потихонечку.
Ну, что, в общем, и логично, да. Потому что если ты не движешься вперед, то ты движешься вниз. И мне кажется, еще знаете, что в этом году плохо для Венгера в том, что это впервые, я не знаю за сколько, лет за, наверное, лет за 6-7, может быть, больше даже, ни одна из ведущих команд не валяет дурака. Ну, в плохом смысле. То есть никто не выпал из борьбы. Обычно кто-то выпадает. То ли Манчестер Юнайтед, то ли Челси, то ли Ливерпуль. И место в четверке, оно получается как бы автоматически. То есть особых и претендентов нет, кроме Арсенала, и вроде как Арсенал имеет некую стабильность. В этом году я не думаю, что уж прямо влияние там Клоппа и Гвардиолы как менеджеров на лигу сильное случилось, но все команды чего-то хотят и за что-то реально борются, и в этих условиях Арсенал эту борьбу не выдерживает, что, естественно, по понятным причинам, потому что в Арсенале неправильные ценности, ложные ценности, внедренные и проводимые в жизнь господином Венгером, и все разговоры о том, что во всем виноват Кронке, мы с удовольствием будем вести, но только после того, как Венгер уйдет. Скажите мне, а не думаете ли вы, что если Венгер уйдет, то для Кронке возникнет некий искус, некий, подчеркиваю, искус, продать клуб?
Ну, с точки зрения болельщика, ведь нам... В принципе,
только этого и надо. Это... Не, ну нам только этого и надо, да, чтобы больше Кронки не видеть и не слышать.
Ну да, да. Хотя, знаете, ну, мало владельцев футбольных клубов, которых любят болельщики.
Роман Аркадьевич Абрамович.
Исключение, подтверждающее правило, да.
Шейхи Манчестер Сити.
А на этом все заканчивается. Я тут.
То есть два исключения.
Да, да. То есть, ну, это нормальная, на самом деле, ситуация, когда болельщики требуют от хозяев побольше раскошеливаться.
Я придумал третье. Хозяева Вестхэма.
Да, соглашусь.
Третье уже. Так что бывают. Нет, я согласен с вами, что основная история это то, что болельщики хозяев поносят. Но в основном, когда команда выступает плохо. Вот Манчестер Юнайтед более-менее в этом году как-то уже взял трофей один, может взять второй трофей, может попасть в Лигу Чемпионов. И криков этих Glazer out, или у них этот слоган Love United Hate Glazer, у них это ушло немножко. Потому что результаты команды, они сразу всех успокаивают.
А я даже вот в подтверждение ваших слов вспомнил вот эту историю с Лидсом, да, где там совершенно сумасшедший, так, ну, я в кавычках беру, хозяин, который меняет тренеров через две недели после назначения, и команда, собственно, в этом году показывает результаты, и менять тренера ему не пришлось, и, собственно, тихо, спокойно, и никто не устраивает флешмобы, митинги и так далее. То есть любовь болельщиков, она вот такая штука переменчива.
Да, но я думаю, что нас это не касается, ну, в массе своей, потому что у нас война идет с тем, что нам навязывают ложные ценности.
У нас идет война, на самом деле у нас выбран большинством болельщиков личный враг, если да, это главный тренер. Вот как только он уйдет, понятно, что тут будет часть болельщиков, если команда будет плохо выступать, начнет искать других врагов. Опять-таки, это нормальная жизнь.
Я с этим согласен, но я также согласен с тем, что враг идентифицирован верно.
Согласен.
Это не Кронке. Кронке не дает зарплаты футболистам, Кронке не выставляет Санагу против Баварии, Кронке не сажает Санчеса на лавку в Ливерпуле, не гноит Аршавина, Кронке ничего этого не делает.
Я, кстати, очень боюсь, что как бы у нас Санагу опять не появился, потому что за какой-то из молодежных команд Арсенала он там то ли хет-трик, то ли покер сделал. Так что вот все может быть.
Ну, дело в том, что в позиции Венгера сегодняшней он не может выставиться ногу вообще ни разу. У него нет на это возможности.
Ну, за исключением случая, когда уже все ясно.
Ну, когда ему сказали, что его не подпишут, да?
Да.
Я не думаю, что он будет это делать даже в этом случае, потому что в Арсенале все-таки такая традиция, что там не выносится ссоры за сбы. Поэтому мы ничего не знаем, поэтому все недовольны, что никто ничего не знает. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, что люди, которые будут принимать решения, они сегодня не знают, какое решение они будут принимать.
Конечно.
То есть они, мне кажется, все знают.
Да, но, собственно, мне также кажется, что любой там член совета директоров, он будет посматривать в сторону главы, и его мнение может колебаться вместе с мнением...
У кого-то, да.
Да, да. То есть тут, видимо, все-таки все равно в совете директоров сохраняются поклонники Арсена Венгера.
Кен Фраер, понятно. Да. И лорд Пекхэм, про которого мы ничего не знаем, и этого не знаем, но предполагаем, что может быть.
И есть колеблющиеся люди, поэтому тоже может быть. Тут позиция, естественно, главного акционера, она определяющая для вот этого колеблющегося болота.
Смотрите, Джош Кронке. Значит, кто у нас члены совета директоров? Оба Кронке, Джош, папа и сын. Газидис, Чипс Кесвит, председатель. Кен Фраер и лорд Пекхэм. Про Фраера я сказал, про Пэхэма никто ничего не знает, но все подозревают, что он колеблется вместе с линией партии. Газидис и Чипс, как мы думаем, я подчеркну, они являются противоборствующей стороной. Дальше сам Кронке является провенгеровской стороной, но Кронке не является председателем совета директоров, что важно. А Джош Кронке мы вроде как не знаем, но мы знаем, что Венгер недавно заблокировал попытку привода в клуб Тьерри Анри с подачи господина Джоша Кронке. Как вы это прокомментируете? Зачем это сделал Венгер? Почему это сделал Венгер? Как это скажется дальше?
Ну, по-моему, тут тоже все ясно. Венгер не хочет ни с кем делиться властью. Во всяком случае, не хотел вот на момент принятия решения. Сейчас уже, возможно, он эволюционировал, что сохраните меня на любых условиях, то тоже возможно. А тут, ну, понятно, что Анри, он готовится теми людьми, которые против Венгера, готовится как потенциальный сменщик Арсена, потому что, ну, возможно, с точки зрения вот publicity английского, да, назначения такого человека, это такой беспроигрышный вариант с точки зрения вот именно реакции болельщиков.
Да, и с точки зрения последующего провала.
Да, да.
То есть... Это очень удачный ход. Если ты понимаешь, что команда провалится в следующем году, то вот поставите Анри без всякого опыта. Все будут болельщики довольны туда-сюда, потом болельщики же на него покатят, и его придется выгнать. Но зато уже негатив этого перехода будет снят на плечах Тьерри Анри вынесен.
Да.
Логично, да, есть такая тема. Однако, если ты готов остаться на любых условиях, ты не можешь вот так делать, да? Отпираться, говорить, что я никого не возьму и так далее. Вопрос следующий. Верите ли вы, что вообще Венгер может остаться на любых условиях? А именно, у него отберут полномочия по выдаче зарплат игрокам, у него отберут полномочия по торговле с продавцами по поводу трансферной цены и всего остального, выгонят всю эту кодлу соглашателей Бора Приморца и этих клоунов тренера вратарей, этого Проберта, этого тренера по фитнесу, из-за которого он не дал работать этому Шоду Форсайзе, американцу. Uh-huh. Я где-то написал ошибочно, что немцу, он просто работал в сборной Германии. Все это кодлу выгонят и дадут новых людей ему, которых он, ну, типа, сам подобрать вот не будет иметь возможности. Вы представляете, что в этой конструкции он сможет работать вообще? Ну, не так, что он готов работать вот с такой конструкцией.
Ну, давайте так. То есть понятно, что Венгер пока давал определенный результат, то есть место в четверке, он мог вот выкручивать руки и так далее.
Да, да.
Сейчас он уже не может выкручивать руки, это первое. А второе, то, что он неоднократно это сам говорил, что он не представляет себя вне футбола. И у него нет аргументов... придерживаться своей прежней линии. То есть таким образом он хочет остаться в Арсенале на любых условиях. Мне кажется, это логично для человека, который боится тихой, спокойной пенсии на южном берегу Франции.
Правильно ли я понимаю, что из
этого... Он согласится на все условия. Вот в нынешних условиях, если он не даст результата,
да.
Он согласится, потому что выхода у него нет. Понятно, что он будет тянуть до последнего, потому что он будет ждать аргументов для себя, чтобы попытаться выторговать себе полномочия. Но если мы провалимся в чемпионате, если мы провалимся в кубке, он скажет, ну, ребята, окей, я остаюсь на ваших условиях. Я потому что боюсь пенсии, я не хочу поступать как сэр Алекс Фергюсон, я не такой.
Ну да. А значит ли это, что у Венгера нет никаких реальных предложений? Или это значит, что он просто никуда не хочет идти больше?
Я думаю, что предложения у него должны быть, но он не хочет никуда идти, потому что... Ну, он действительно 20 лет отдал клубу,
и
да,
что?
И мне кажется, он реально любит этот клуб, как ни странно, да, такой
ну,
странный
по-своему, да, по-своему, да.
Да, странной извращенной любовью, да, но он любит клуб, он не хочет из него реально уходить. Это значительная часть его сознательной жизни, ну, основная часть его сознательной жизни. Он, а это очень тяжело человеку под 70 что-то радикально менять.
Я с вами, да, согласен, что в этом возрасте менять тяжело. Однако 3-4-2-1 он поставил. И это означает, что у него есть мотивация для изменений. Мотивация это только одна.
Это, остаться в клубе.
Да, это отсутствие. Нет, это отсутствие контракта на сегодняшний день. Если бы контракт на сегодняшний день был, то никаких 3-4-2-1 бы не было. Никого Волка-то, он же его капитаном делал только. Только-только он делал его капитаном. Бах его посадил на лавку. Это означает, что у него есть мотивация. То есть он реально боится за свое место. И игра с Миддлсбро, главное, что дала мне, это вот то, что... Нет никаких больше возможностей считать, что что-то подписано и ждут времени для объявления, ну и так далее. Этого ничего нет, контракт не подписан. Будет ли он подписан, опять же, я тоже не представляю, как его можно подписать, однако жизнь она демонстрирует свои самая неприглядная сторона зачастую.
Но чтобы улучшить настроение болельщиков, я, знаете, хочу обратить внимание, что как-то очень стихли совсем, я во всяком случае не слышал, разговоров про переподписание Аллегри в Ювентусе. Ему же тоже давали дедлайн до 1 апреля.
Да,
и, собственно,
да.
А сейчас тишина. Никаких контрактов, никаких пожиманий рук под телекамеры и фотоаппараты. Все тихо, спокойно ушло в тину. Все сидят, ждут.
Да, да.
Это знак.
Согласен полностью с вами, что это можно считать знаком. В прошлом сезоне, в это же время, Жозе Мауриньо уже имел контракт с Манчестер Юнайтедом, но совершенно другой. Он имел контракт предварительный о том, что если его не назначат тренером до 1 мая, то ему платят, слушайте, сейчас я с цифрой навру, наверное, по-моему, 5 миллионов в качестве отступных, чтобы он имел возможность трудоустраиваться дальше.
Uh-huh.
А если его не назначат до 1 июня, то 10 миллионов.
Uh-huh.
При этом обязательств его назначить у клуба нет. Понимаете, да?
Uh-huh.
То есть смысл такой, что ты стоишь на холде за деньги. Вот мы тебе платим за то, что ты нас ждешь. Что мы решим? Из этого я делаю вывод, что еще в апреле они все-таки сомневались, смогут ли они уволить Ван Галя. В результате Ван Галь выиграл кубок и на следующий день был уволен. Было заплачено Мауриньо эти, как я их, не знаю, как назвать, ожидабельные деньги, да? Это же не подъемные, это за то, что ты ждешь. И Ван Галю была выплачена компенсация, то есть там денежные вопросы находились на таком, затраты на серьезном уровне, когда меняли. Но, тем не менее, клуб на это пошел. Если вы вспомните ситуацию год назад, я, например, тоже был уверен практически, что Мауриньо назначат, но меня несколько напрягало, почему это уже не делается. Я тоже тогда было подумал, что, может, они ждут, что Ван Галь выиграет кубок и его оставят. И Ван Галь же выиграл кубок, а помните этот финал там? Они там спаслись просто в финале от Кристал Пэласа.
Да-да.
И тут я подумал, что, может быть, уже мне реально пришла мысль, что Мауриньо пролетит? Нет. Нет. То есть вопрос был решен, все выбирали момент, что, чего, как. Это просто уже к тому, о чем мы говорили, что мне кажется, что вообще решение уже принято в целом. Оно, может быть, там хранится в тайне и так далее. И все эти 3-4-2-1, это... Ну как, это вот последний, знаете, такой всплеск из воды утопающего. С двумя руками, знаете, перед тем, как окончательно утонуть, вот он из воды всплеснул, там что-то прокричал и уже пошел на дно.
Это ведь с точки зрения менеджмента, это вполне нормальное решение. Если решение уволить Венгера принято, то ему про это не говорят. Ему говорят, ты старайся
да,
там,
да,
до последнего.
Да, да.
Тянись там, ставь трех защитников, ставь двух защитников.
Да,
ты старайся. С точки зрения менеджмента, вполне разумное решение. Да. Так что все укладывается опять-таки, Иван,
да,
в мою версию.
Согласен.
Что...
Да, что есть надежда у нас, да.
Да.
Возвращаясь к Манчестер Юнайтеду, вы знаете, как Ван Галь узнал, что его уволили? Вечером от своей жены, которая полезла в интернет и прочла. Вечером кубкового финала. Вот, так что до последней секунды и после уже того, как он поднял кубок, Ван Галь был уверен, что он будет работать. Он же излучал тоже эту уверенность, да? Что я никуда не уйду, я остаюсь, о чем вы говорите вообще? У меня тут контракт еще, у него, кстати, контракт еще был год.
А в продолжение темы Аллегри я хочу сказать, что вот если на самом деле боссы Ювентуса хотели бы его подписать, вот сейчас, ну даже безотносительно дедлайна прошедшего, сейчас, когда команда стоит там в шаге от полуфинала, ну подписывай, не хочу. Это значит, инициативы нет со стороны тренера, скорее всего.
Я вам скажу больше. Существует слух, что Ювентус уже подписал Спалетти. Из Ромы.
Ну, значит, я думаю, Иван...
Это не значит, что Аллегри пойдет в Арсенал.
Но это значит, Иван, что...
Что Аллегри уйдет из Ювентуса, это значит. Не более.
что лучше быть готовым к большому прямому эфиру заранее на нашем подкасте.
Нет, я заранее готовиться ни к чему не буду. Я дождусь официального объявления, я подчеркиваю, официального объявления клубного о том, что есть mutual decision, что мы расстаемся с Арсеном Венгером. И после этого официального сообщения действительно у нас будет главный трофей каст, в котором мы сможем обсудить нашу жизнь дальше. Совершенно не факт, что это случится в мае-июне этого года, друзья мои. Не факт. Поэтому готовиться я ни к чему не буду. Расписание программы составлять не буду. Я подожду. Когда официально нам могут сообщить? Как вы думаете?
Ну, видимо, по окончании сезона.
Ну, что такое окончание? Ну, то есть до 1 июня, да?
Ну, да.
Если последняя игра 21 мая, а ну, контракт заканчивается 1 июня, 31 мая, скорее всего, то, наверное, нам должны объявить до 1 июня, да?
Видимо, да.
22 мая? Сразу на следующий день?
Или 1 июня с большими почестями проводят нашего специалиста.
Какие почести?
Ну, я не знаю. Например,
на стадион будут честь. Стадион будут собирать специально на проводы? Люди не соберутся?
Ну, я думаю, тут они не рискнут в этой ситуации собирать стадион.
Тут риск.
Осенью при открытии сезона они вполне, мне кажется, могут назвать какую-то из трибун в честь Венгера. Почему нет?
Понятно. Ну, в общем, на этом оптимистичном бреде, потому что мы сейчас с Александром бредим оба.
Нет, мы на самом деле выражаем надежды. Делимся.
Ну, хорошо. Это мягко так очень. Очень вы так мягко. Мы закончим этот выпуск Арсенал подкаста. Окей, мы закончим его с надеждой на то, что нам придется делать специальный выпуск по получению главного трофея. Александр, спасибо вам большое за участие.
Спасибо, и Иван.
До свидания.
Всего доброго.
На этом мы подкаст не заканчиваем, а мы берем Александра, прогнозы, которые дал Александр, и идем молотить предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, привет, Иван.
Что-то у вас голосок невеселый, песен не слышу.
Да у меня, понимаете, никогда зубы не лечил, а тут что-то десна приболела, и вчера был у зубного.
Угу. Что сказал?
Да десну разрезал.
О-о-о. Вынул все зубы, выбросил их, зашил обратно?
Ну, сказал, что, в общем, зубы надо лечить. Я-то думал, что их не надо лечить мне никогда. Угу. Вот. А он как бы вот попытался лишить меня иллюзии, но пока только разрезал десну и сказал, что будет легче. Но нельзя пить алкоголь в течение суток. И вот я грущу.
А для вас сутки без алкоголя это как год в неволе?
Ну да, это печаль. Как-то это печаль. Вот. Но, тем не менее, это никак не отражается на уверенном лидерстве Нострадамуса. Я тут недавно смотрел на табло, все по-прежнему на своих местах, впереди Нострадамус. Так что, Иван, вот...
Только Блаш уже схватил в очередной раз в последнем туре, чуть-чуть там подсократился, а так вообще был... Уже, и в принципе, я впервые подумал, что да, да, концовка чемпионата будет решаться все прямо в конце. Более того...
Пенальтями.
Пенальтими, да. Более того, я думаю, что в этом туре мы еще приблизимся. Я уверен практически в этом.
У вас даже такой есть план.
Вы, как обычно, этого не понимаете просто сейчас. А я так
ну, сильно, мы же, сильно подозреваю. Иван, ну, мы же как мышка, вы как тузик с грелкой, а мы как мышка, то есть этот, кошка с мышкой.
Нет, мы как грелка вас... с тузиком тогда.
Ну да, мы вас подпускаем поближе, да, играем немножко вот так вот, знаете, ну умные коты как делают. Ну а потом хрясь ну, да. и съедаем.
Да-да, я так и понял, так сразу и подумал. Итак. Давайте-ка с вас будем начинать. Что у вас с коэффициентом 2?
У нас такие вообще коэффициенты достаточно странные, кроме пятерочки. Ну, хотя четверочка такое тоже может быть. Вот. А двойка мы просто Борнмут-Миддлсбро.
Так, и что у вас
тут? Ничего выдающегося, собственно. Вот. Нельзя сказать, что этому надо поучиться. Нет, просто такой обыденный, будничный коэффициент 2 на победу хозяев со счетом 2-1. Борнмут выигрывает.
У нас счет 1-2.
В обратную сторону.
Да, без коэффициента.
Отлично.
Так что коэффициент 2 у вас жив. Наш коэффициент 2 в матче Бёрнли-Манчестер Юнайтед, который закончится со счетом 0-1.
Ну, вы были близки к потере коэффициента 2, но я не буду повторяться, а глобальном гуманизме Нострадамуса, и в последний момент он принял решение поставить счет не 0-1, чтобы дать вам, в общем, подойти поближе,
да-да,
а 1-2.
Понятно. 1-2 какой-то странный счет. Коэффициент 3 у нас в Уэльсе. На матче... А, это мы должны вашу тройку теперь смотреть. Ну ладно, давайте нашу посмотрим. В Уэльсе на матче Свонс-Исток 2-1. У нас местная команда, которая на вылет стоит, одержит победу над уже расслабившимся Стоком, и тем самым снова закрутит интригу. План такой у нас.
Понятно. Я хочу сказать, Иван, что Нострадамус сказал, что мы будем в этом туре симметричны. Он такой человек гармоничный во всех отношениях и любит симметрию.
1-2, что ли?
А?
1-2, что ли?
1-0. Если в прошлый раз был
странная симметрия, 0,
у вас 1-2, теперь у вас 2-1, у нас 1-0.
Это не симметрия, я бы сказал, какое-нибудь подобие. Так, ну что у вас с коэффициентом?
1-0, валийцы победят.
Да, я все жду главных событий сейчас. Что у вас с коэффициентом 3?
Ну, у нас он тоже скромный. То есть ничего такого особо сенсационного,
так,
неожиданного.
Так.
Едем в Халл.
У нас там коэффициент 5.
Ого, это мы удачно зашли. Значит, ну хорошо, значит, в Хале обе команды забьют.
Нет.
Ну, уже, значит, коэффициенты целы. Это чтобы было интереснее, конечно, Нострадамус,
он дальше, знал ваш коэффициент, дальше.
Но тем не менее счет. Значит, у нас счет 2-1 в пользу хозяев.
Ну, у нас 1-0, что, в общем, несложно предположить.
Да, мы идем симметрично, очень четко. Дорогой дружную, как пелось в детской песне. Идем дорогой дружную.
Ну что, коэффициента 4 у вас нет, я полагаю?
Коэффициент 4 у нас неожиданный. Ну, достаточно неожиданный.
Я думаю, его нет, что-то мне подсказывает. Ну-ну.
Не знаю, почему вы так думаете, хотя...
Сейчас узнаете, сейчас я чувствую, узнаете.
Мы едем в Лондон.
Куда? Ну, хорошо, да. Куда?
На какой матч? Вест Хэм играет с Эвертоном.
У нас там коэффициент 4.
И у нас 4.
А, и у вас 4.
Ну, то есть, если уж вы нас почикаете, то почикайте и свой. Я так понимаю, да, логику вот?
Ну, или наоборот.
Бытия. Тем не менее, у нас счет несколько неожиданный. Ничья 2-2.
И у нас ничья 2-2.
И у вас ничья 2-2?
Да. Почикано все. Это называется...
Да, что называется, в этом мире бушующем, в общем, как-то странно все. Тем не менее, видите, какая неожиданность. Мы подумаем.
Это не очень хорошо.
Чему это?
Нам нужны коэффициенты 4 были. Ну что, последний коэффициент у вас где?
Значит, вашу пятерочку мы уже слышали. У вас на какой-то скромный матч.
А у вас ее нет, наконец, я надеюсь.
А я не устану повторять, что Нострадамус, конечно, это игрок с открытым, извините, запралом.
Да.
Он не по мелочам не разменивается.
Я еще поверю, что с открытым забиралом еще как-то.
Нет, забирало у нас полуоткрытое. Вот. Мы едем в Лестер.
Я, ну, наконец-то, господи.
Хоть что-то. Где Лестер-Тоттенхэм. Угу.
Ну, в общем, дальше без разницы все.
Обе команды забьют.
Да, понятно, да.
Что я, понятно?
Я удивляюсь, что только один коэффициент упорот. Вот это меня вообще...
Я еще ничего не сказал.
А это не важно. В этот тур не входит у нас матч Лестера. Видите ли. Вот, поэтому без коэффициента 5 вы живете. Меня интересует, что у вас в матче последним оставшимся Ливерпуль-Кристал Пэлас. Вот жалко, что он попал 3 коэффициента-то в 6 игр. А так надо бы подать 4 в 6. А я думал, вообще 1 в 6 попадет. А ваш, видите, только пятерка не попал. Ну, зато самым крупным. Так что Ливерпуль-Кристал Пэлас у вас какой счет?
А где? Тогда нам, если я скажу, дадите пятерочку поставить?
Нет. Нет.
Иван, мне кажется, вам вообще вот гуманизм
не свойственен. Не свойственен. Нет.
Чушь, да?
Да. Да.
Я так, так и думал. Ну ладно. Ливерпуль-Кристал Пэлас 2-0.
Ну вот у нас 2-2, я бы туда еще и коэффициент бы влепил. Но Александр из Ярославля коэффициент туда не влепил.
Может быть, я все-таки туда пятерочку поставлю?
Пятерочку вы поставите уже только в следующем туре. Это не первый раз с вами случается, что товарищ за играми не следит. То есть невнимательно, за это наказывают сразу линейкой по рукам.
Время, сегодняшнее это время компромиссов, консенсусов.
Время консенсусов было 27 лет назад. Вы это, отстали от жизни. Оно давно закончено. Да? Насчет, да, компромиссов я тоже не очень понимаю. А гуманизм это... Как бы так помягче сказать? Гуманизм это... когда от вас что-то хотят получить бесплатно. Вот сразу возникает гуманизм. Вот. А мы вам бесплатно коэффициентов не дадим. 6 матчей всего в этом туре. Всего 6. Мы их все использовали. Единственное, что нам сильно не удастся приблизиться по итогу, как я вижу. Сильно. Но подсократив разрыв до условных 10 очков, мы будем понимать, что все вообще находится в рамках одного тура.
Вот. Ну, это ваш оптимистичный прогноз, Иван.
Ну, хорошо. Мы же 40 очков уже сократили до 15. Так что нам осталось-то немного. Большая часть пути уже пройдена. И... Но я не буду это забегать вперед, каркать.
Вот Иван, сейчас... а можно ваш личный прогноз на Барселону-Ювентус?
Ну, Барселона не выйдет.
Барселона не выйдет, хорошо.
Я и сомневаюсь в том, что она и выиграет вообще.
То есть ничья?
Ну, да. Между выигрышем Барселоны и ничьей я поставил, да, не выигрыш Барселоны. Не, ну, для нее же 1-0 это не победа, поэтому... Нет, я не верю, все, чудеса бывают, все, они уже случались, все, Барселона, go home. Так я думаю. Так же, как и Боруссия Дортмунд, тоже go home. Так что будет играть Ювентус, они там известны уже с кем играют, вот эти между собой, Ювентус, Монако и Реал.
Ну да, наверное, они в какие дни играют, те между собой, да.
Ну да. Ну, значит, кто-то из испанцев уже в финале, остальные. Ну, хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Через неделю услышимся. До свидания.
До свидания.
На этом, друзья мои, мы вот уже заканчиваем. Заканчиваем уже 249-й выпуск Арсенал подкаста. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.